Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте. В московской студии Арслан Саидов. И сегодня в программе. Обвинения требуют приговорить предпринимателя Алексея Козлова к 5 годам лишения свободы. Сегодня годовщина разрушительного землетрясения и цунами в Японии. Ирина Прохорова о судьбе протестного движения и о разочарованиях после президентских выборов. Все это в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом ходатайствовал сам подсудимый, которому понадобилось дополнительное время для ознакомления с документами. На сегодняшнем заседании суда гособвинитель попросил назначить Козлову наказание в виде 5 лет колонии. В здании суда собрались десятки сторонников Козлова, которые считают дело бизнесмена, мужа журналистки Ольги Романовой, примером следственного и судебного произвола. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Мумин Шакиров.
Процесс над Алексеем Козловым привлек большое внимание общественности. Утром у здания Пресненского районного суда собрались десятки человек. Друзья, коллеги, правозащитники и просто сочувствующие граждане, у многих из которых на груди были белые ленточки, символ протеста за честные выборы. Аналогичная группа неравнодушных собралась на втором этаже, где проходило заседание. О том, что гособвинитель Дмитрий Дедюра потребовал приговорить Козлова к 5 годам колонии, люди узнали из интернета. Жена и защитник Козлова, журналист и общественный деятель Ольга Романова, находясь в зале заседания, в режиме онлайн обновляла свои посты в Фейсбуке. Когда объявили перерыв, Козлова и Романову встретили аплодисментами. На вопрос, почему именно 5 лет потребовал прокурор, предприниматель Козлов ответил так.
Вы знаете, она максимально возможна по закону. Он, если бы мог по закону потребовать 12, как они требовали в прошлом судебном процессе, он бы потребовал 12 лет. Ольга о данном требовании прокуратуры знала еще за 2 недели до этого и опубликовала это на своей страничке в Фейсбуке заранее, чтобы потом не возникало мнения, что мы об этом заранее узнали.
Напомним, приговор Алексею Козлову, занимавшего несколько лет назад должность помощника главы Комитета Совета Федерации России по международным делам Михаила Маргелова, был вынесен за мошенническое завладение акциями компании ОАО «Искош» по производству искусственных кож и пленочных материалов. В марте 2009 года предприниматель получил 8 лет заключения. Позже Мосгорсуд снизил бизнесмену наказание до 7 лет лишения свободы. Предприниматель Козлов своей вины не признал и заявил, что в основе обвинения лежит конфликт между ним и экс-сенатором Владимиром Слуцкером. Сам экс-сенатор был скуп на комментарии. Через пресс-службу он отвечал, что считает ниже своего достоинства комментировать слова человека, который неоднократно публично признавался, что передал 1 миллион долларов для взятки следователю, который вел дело ее мужа. Речь идет об Ольге Романовой, которая лично взялась за дело и довела его до Верховного суда. В сентябре 2011 года Верховный суд отменил обвинительный приговор Козлова в связи с нарушением принципа презумпции невиновности и направил дело на новое рассмотрение, которое сейчас происходит в Пресненском районном суде. В этом заслуга в том числе и общественности, считает Ольга Романова.
Я думаю, это благодаря прежде всего вам. Верховный суд вернул это дело назад. Это, я уверена, что было сделано с полным осознанием того, что здесь будет, и к тому, что привлекать внимание к приватизации судей. Помните, как раньше было в любимых, упоминаемых 90-х, да, приватизации метров госграницы, приватизации районного суда в пользу одного человека. Никогда ни одного решения Пресненский суд никогда не принял не в пользу Владимира Слуцкера.
Сам Алексей Козлов также не испытывает иллюзий по поводу российской Фемиды.
Я рассчитываю прежде всего на поддержку людей, потому что именно благодаря этой поддержке, именно благодаря моей жене, мне удалось выйти на свободу. Поэтому это наш основной аргумент.
То есть вы хотите сказать, что ваша судьба будет решаться не в юридической плоскости?
Если бы она решалась в юридической плоскости, уже неоднократно судья имела возможность отправить это дело на доследование, потому что в постановлении Верховного суда указано большое количество недочетов, из-за которых оно и было отменено, это решение, которое в судебном заседании устранить невозможно. Не найдены определенные лица, не установлены органы и так далее. Суд, он не обладает функцией оперативно-следственных органов, и очевидно, что устранение этих нарушений могло бы существенно, скажем так, ухудшить позицию обвинения.
Аналогичная точка зрения доминирует среди тех, кто сегодня пришел поддержать Алексея Козлова, говорит житель Москвы, переводчик Тимофей Андреевский.
У суда у нашего очень много прав. Если бы они хотели решить в юридической плоскости, давно бы уже решили. Этот приговор и все шиты белыми нитками. Да? Поэтому, если бы это была юридическая плоскость, не было бы давно этого приговора, я считаю. Просто, совсем, не было бы и все.
Член Лиги избиратель и координатор движения «Синие ведерги» Петр Шкуматов считает, что дело Алексея Козлова это в своем роде лакмусовая бумажка, которая может прояснить, куда катится российская Фемида.
Сейчас это дело рассматривается в Пресненском суде на Зоологической улице, и я был на нескольких заседаниях. Вот от этого очень много зависит. То есть, что это было? Решение Верховного суда, это был сигнал, что вот подобного рода заказные беспредельные дела уже не надо делать? Или это было, ну, как бы временное послабление? То есть, мы как раз это увидим. И именно поэтому, поскольку это прецедентный случай, из которого начался такой, знаете, снежный ком беспредела в нашей стране, когда, знаете, за какую-то сумму денег любого человека, там, любого радиослушателя можно закатать на несколько лет за решетку, вот как бы любой вот этот снежный ком, он должен начать разматываться именно сначала, да, то есть потихонечку сначала, и вот эти вот много-много лет борьбы, ну, наверное, уже скоро будет 5 лет борьбы Ольги Романовой, они заслуживают особого уважения и особого подчеркивания, потому что не каждый сможет пытаться в течение 5 лет в борьбе с целой системой сохранять свою честь, достоинство и не терять надежду на то, что все-таки что-то изменится к лучшему и в его случае, и вообще в стране в целом. Я напомню, что Ольга Романова вот по итогам этой борьбы создала целую общественную организацию «Русь сидящая», которая объединяет людей, которые попали в тюрьму по беспределу. То есть, ну, за которых денег заплатили, или которые не тому дорогу перешли человеку. И то количество людей, которые сейчас вступают в ее организацию, оно, конечно, поражает воображение. Это не сотни людей и даже не тысячи.
Это был Петр Шкуматов. Прения сторон продолжатся во вторник, 13 марта, после чего обвиняемый в хищении акций предприятия ОАО «Искош» Алексей Козлов выступит с последним словом, и судья удалится на вынесение приговора. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, которого обвиняют в мошенничестве. На северо-западе Пакистана в результате взрыва, совершенного смертником во время похорон в предместье города Пешавар, погибли не менее 15 человек. Около 40 получили ранения. В Японии проходят траурные церемонии в первую годовщину разрушительного землетрясения и цунами, жертвами которых стали около 19 тысяч человек. В Следственном департаменте МВД России заявляют, что нет оснований для реабилитации скончавшегося в тюрьме юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Дмитрий Медведев подписал указ об исключении Ирины Ясиной и Светланы Сорокиной из президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В конце прошлого года Сорокина и Ясина заявили, что выходят из совета из-за фальсификации на выборах в Государственную Думу России. Президент России предложил переназначить губернатора Краснодарского края Александра Ткачева главой региона на новый срок.
Педагогика искусства. Можно ли играть за партой? Что такое драматургия урока? Как современному школьнику пройти инициацию? А также о карнавальной культуре и школьной дисциплине говорим в классном часе «Свободы» в воскресенье 11 марта в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Следующий массовый митинг за честные выборы в Москве может быть приурочен к вступлению Владимира Путина в должность президента России. Инаугурация Путина, победившего на выборах 4 марта, намечена на 7 мая. Организаторы митингов считают прошедшие выборы нечестными и намерены выразить протест против вступления Путина в должность, однако точная дата следующего мероприятия пока не определена. С трибуны митинга, который прошел накануне на Новом Арбате в Москве, координатор Левого фронта Сергей Удальцов призвал провести массовую акцию протеста 1 мая. Сопредседатели незарегистрированной партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и Михаил Касьянов считают, что митинг может быть организован непосредственно в день инаугурации, 7 мая. Среди участников вчерашнего митинга на Новом Арбате была Ирина Прохорова, сестра бизнесмена Михаила Прохорова, который баллотировался на пост президента России. С Ириной Прохоровой на Новом Арбате беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Есть такое ощущение, что именно вот у тех молодых ребят, с которыми вы только что говорили, слегка, если судить по социальным сетям, поопускались руки. Люди очень часто говорят о том, что ну вот, получилось то, что получилось. У вас есть какой-то рецепт подхода к этой ситуации?
Вы знаете, ну, рецептов не бывает. Да? Это довольно сложно давать рецепты для всей страны или конкретно для большой группы людей. Мое видение ситуации, что не стоит отчаиваться, потому что, мне кажется, эти митинги показали, что общество готово к переменам, и общество не хочет вандализма и разрушения, оно хочет какой-то серьезной созидательной работы. То, что мне кажется важно, это чтобы экспертное сообщество объяснило им, что можно в данной ситуации довольно неблагоприятно делать. А нужно, мне кажется, создавать широкие общественные движения, а особенно создавать всякие разные институции гражданского общества. Собственно, это азы демократии, которые как-то немножко подзабыли. Что митинги действенны тогда, когда за ними стоит, я бы сказала, так хорошо институциализированное общество. Потому что вот последние 10-12 лет, к сожалению, было в основном разрушение различных институций гражданского общества. И это отчасти делалось сознательно, потому что вот это и есть фундамент демократии. Вот мне кажется, новое поколение молодых людей должно заново озаботиться и задуматься о том, какой тип культурных или социальных институций нужно делать в этот момент. И вот это, мне кажется, будет очень важная позитивная работа, которая переведет гражданское движение на совершенно другой уровень.
Именно о том, о чем вы сейчас сказали. 10-12 лет увеличивалась культурная пропасть между вот теми людьми, которые приходили сюда, и теми людьми, которых привозили 23 февраля и 4 марта вечером на Манежную площадь. Ее возможно преодолеть? Собственно, помните, конец 80-х, агрессивно-послушное большинство.
Вы знаете, что наконец-то в 70-х, когда полумиллионные демонстрации выходили во всех крупных городах, это показывает, что вообще-то это было огромное количество людей, причем совершенно разных классов или сословий, называйте как угодно. Знаете, я не верю, что существует пропасть. И не будем вообще-то сравнивать людей, которых насильственно привезли, заплатив им или запугав, не знаю, таких много случаев, и тех людей, которые добровольно вышли на улицы. Может быть, те люди, которых привезли, с удовольствием перешли бы на другую демонстрацию, да, но в силу целых разных причин, да, им приходилось быть там, где они были. И потом, мне кажется, может быть, действительно культурному сообществу есть смысл пересмотреть во многом свою миссию и серьезно заняться просветительством. Когда мы говорим об институциализации общества, это совсем не обязательно должны быть политические организации, но у нас почти нет людей, которые серьезно, то есть они есть, но их не так много, которые видят одну из своих главных задач, это именно трансляция новых идей и мыслей в общество. А общество, как мне кажется, как раз очень желает этого. Посмотрите, все копят деньги на образование своим детям. И там на уровне абстрактных разговоров, может быть, люди и не понимают какие-то вещи. А вот на уровне благосостояния своих детей и вообще жизненных принципов, они вполне, я думаю, разделяют то, что называем демократические ценности. Потому что они хотят безопасности, они хотят свободы и независимости, они хотят сохранять достоинство и вообще счастье и благополучие своим детям. И они прекрасно понимают на уровне вот как раз заботы о детях то количество проблем, да, которые существуют в обществе. Что общество агрессивно, что правоохранительные органы чудовищные, что нету никакого суда честного и никакой нет защиты, в общем, от произвола. Поэтому на самом деле нет никакой пропасти. Но в вакууме идей люди растеряны. И мне кажется, что вот здесь-то и есть замечательная и продуктивная работа, то, что называют культурного сословия, по объяснению и созданию каких-то вот институтов общественного мнения, которые не просто говорят о высоком и культуре, а которые помогают людям справиться с произволом судей, да, то есть заниматься вообще-то той самой правозащитной деятельностью в широком смысле слова, которым, наверное, и нужно заниматься.
Примерно то же самое произошло в Штатах, когда марши и движение за гражданские права было четко довольно разделено с политикой, когда люди говорили о том, что мы выступаем за гражданские права, мы не идем в Конгресс. Можно ли сделать вывод, что в России может быть успех у вот этой кампании, если будет разделена чистая политика, то есть борьба за занятие политических институтов и борьба за гражданские права?
Я думаю, что да, вполне возможно, но мы это видим по всему миру, что это и есть общественное мнение. Когда все-таки какие-то идеи проникают глубоко в общество, то тогда, вне зависимости, хочет ли человек заниматься политикой или нет, это заставляет саму власть реагировать. Но в конце концов, диалог власти и общества, он всегда таким образом и строится. Если общество имеет возможности и ресурсы давить на власть, власть невольно, хочет она или не хочет, идет на уступки, что, в общем, наверное, логический путь. И потом, знаете, хочу сказать, что если мы посмотрим ситуацию конца 80-х, вот ровно это и произошло. Ведь огромное количество людей вышло, пусть даже там в свое время с политическим лозунгом. А лозунг был ведь главное, что мы не хотим быть больше рабами, вы не смеете с нами так обращаться. Это было фактически разговор о личном достоинстве, о моральных ценностях, о системе новых ценностей гуманистических, которые советская власть попирала. И как ни странно, мы видим, что нынешние лозунги, ну, практически такие же. Да, потому что люди унижены, люди бесправны, у людей нету, большинства у них нет никакой возможности для социального лифта, то есть просто они отрезаны от возможности самореализации. И, собственно, это и требует. И никаких там безумных революций, ведь никто не об этом не говорит. Это все страшилки, которые распускает сама, собственно, власть. И мне кажется, что само по себе это движение позитивное. Опять я хочу сказать, мы в начале пути, очень надеюсь, что это приобретет какие-то серьезные, ну, я бы сказала, такие организованные формы в виде разных общественных движений и совсем не обязательно политических партий.
Говорила Ирина Прохорова, с ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Сегодня исполняется год с момента землетрясения и цунами в Японии. В результате катастрофы примерно 19 тысяч человек считаются погибшими и пропавшими без вести. Более 6 тысяч получили ранения. Цунами опустошило обширные прибрежные районы на северо-востоке страны, среди прочего повредив АЭС в префектуре Фукусима, что привело к значительной утечке радиоактивных веществ. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
После трагедии на Фукусиме некоторые страны решили отказаться от планов развития атомной энергетики. Однако Россия этого не сделала. О том, какие уроки извлекло из этой аварии российское руководство, в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель управления информацией и общественных связей «Росатома» Андрей Тимонов.
События на Фукусиме не стали каким-то таким мощнейшим толчком, который заставил радикальным образом пересмотреть те подходы к обеспечению безопасности атомных электростанций, как существующих, так и строящихся, так и проектируемых. Если мы сейчас посмотрим на глобус и зададимся вопросом, какие страны отказались от развития атомной энергетики, то мы вдруг выясним для себя, что таких стран можно пересчитать по пальцам одной руки. Это Германия, которая заявила действительно о том, что они приостанавливают развитие атомной энергетики и берут курс на ее постепенное сворачивание. И это Швейцария. Больше таких примеров мы не найдем. Безусловно, есть ряд стран, которые заявили о том, что они не будут развивать атомную энергетику, например, Италия или, например, Венесуэла. Но нужно отметить тот факт, что эти страны и не обладают парком атомных электростанций. Но при этом на полях я отмечу, что после известных событий на Фукусиме в течение года в мире было запущено 8 атомных энергоблоков. И только один из этих 8 атомных энергоблоков был запущен в России. Кроме того, основные базовые страны, которые, собственно, занимаются развитием атомной энергетики, практически без исключения подтвердили то, что они будут и дальше продолжать развивать атомную энергетику, строить новые атомные энергоблоки, разрабатывать новые проекты. Это Россия, это США, это Франция, это Великобритания, это Китай, это Индия.
Это был глава управления общественных связей «Росатома» Андрей Тимонов. Между тем, Владимир Слевяк из «Экозащиты» сказал «Радио Свобода», что у России есть сильный бизнес-интерес, который не позволяет, по крайней мере сейчас, думать об отказе от атомной энергетики.
В мире сформировалось, по сути, целое движение отдельное разных стран к отказу от атомной энергии. Здесь и Германия, и Швейцария, и Бельгия, Италия и, собственно, сама Япония. В России, к сожалению, этого не произошло, несмотря на то, что даже недавно даже Росатом заявил, что именно из аварии на Фукусиме один из строящихся в России реакторов, это пятый блок на Курской АЭС, не будет никогда достроен, потому что его конструкция слишком похожа на те реакторы, которые взорвались на Фукусиме. Однако ровно такие же реакторы, которые работают в стране, а их 11, типа РБМК, спокойно работают, и их Росатом почему-то не хочет останавливать, несмотря на то, что их конструкция, как сам Росатом говорит, похожа на фукусимские реакторы. И здесь самый простой ответ был бы в том, что правительство Путина вкладывало довольно большое количество денег в развитие атомной энергетики. И, в общем-то, интерес прежде всего в том, чтобы не только внутри России строить атомные реакторы, но и продавать даже больше атомных реакторов за рубеж. Поэтому, конечно, здесь очень сильный бизнес-интерес, который не позволяет, по крайней мере, сейчас точно не позволяет российским властям думать о отказе от атомной энергии или о каком-то сокращении объема использования атомной энергии. Фукусима нанесла огромный репутационный ущерб атомной энергетике, и, по крайней мере, в обозримом будущем не стоит рассчитывать на то, что на таком международном уровне атомная энергетика оправится от этого удара и начнет как-то бурно развиваться. Безусловно, будет падение объемов использования атомной энергии. Будет ли оно плавным, постепенным или каким-то резким, сейчас сказать трудно, но, безусловно, будет. Это связано с тем, что в мире очень большое количество атомных реакторов построилось порядка 40 лет назад. Уже скоро совсем наступает срок вывода из эксплуатации этих старых реакторов. Их очень много по всему миру, и их вывод из эксплуатации будет стоить очень больших средств. И это, конечно, подтолкнет еще больше стран к отказу от атомной энергии, потому что вывод из эксплуатации реакторов это примерно настолько же дорого, насколько строить атомные реакторы. Ну, еще учитывая, что, в общем-то, экономически в мире не самый лучший момент, я думаю, что атомную энергетику, конечно, ждет постепенное сворачивание в мире и, прежде всего, по экономическим причинам.
Это был эксперт Владимир Слевяк. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Во второй части нашей программы вас ждут наши постоянные рубрики. Это «Экономическая панорама», «Книжный шкаф свободы» и «Ключевое слово». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 вечера по московскому времени передача «Свобода в клубах». Сегодня «Свобода в клубе «Артефакт». Автор и ведущая программы Елена Фанайлова. В Москве 16:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, обвиняемого в мошенничестве. На сегодняшнем заседании суда гособвинитель попросил назначить Козлову наказание в виде 5 лет колонии. Срок расследования дела о хищении из российского бюджета более 5 миллиардов рублей, в чем скончавшийся в СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обвинял сотрудников правоохранительных органов, продлен до 8 июня. Ранее в МВД России заявили, что не видят оснований для реабилитации Магнитского, обвиняемого в мошенничестве. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об исключении Ирины Ясиной и Светланы Сорокиной из Президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. В Петербурге исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова оштрафована мировым судом на 2000 рублей за участие в несанкционированной акции и неподчинении полиции. Следующий массовый митинг за честные выборы в Москве может быть приурочен к вступлению Владимира Путина в должность президента России. Инаугурация Путина, победившего на выборах 4 марта, намечена на 7 мая. В Абхазии через 2 недели состоится второй тур выборов в парламент самопровозглашенной республики. В Японии проходят траурные церемонии в первую годовщину разрушительного землетрясения и цунами на северо-востоке страны, жертвами которых стали около 19 тысяч человек. На юге Афганистана в провинции Кандагар 10 человек погибли, когда американский военнослужащий открыл стрельбу по мирным жителям.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Участники анархо-панк-группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова и Мария Алехина находятся в следственном изоляторе. По приговору Таганского суда девушки осуждены за хулиганство по уголовной статье за акцию «Богородица. Путина прогони» в храме Христа Спасителя. 8 марта прошли одиночные пикеты в их поддержку здания Главного управления МВД. В тот же день был запланирован и молебен в храме Христа Спасителя в поддержку арестованных, но он не состоялся. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина по приговору суда должны находиться в заключении до 24 апреля. Решение о коллективной молитве в храме Христа Спасителя было принято молодыми людьми разных вероисповеданий после появления в интернете письма в поддержку заключенных. Его инициатором стала Лидия Маниава, прихожанка храма Успения в Газетном переулке, менеджер детской программы Фонда помощи хосписам «Вера».
Я даже не столько в поддержку посирает, выступаю. Мне просто очень обидно, что церковь, членом которой я являюсь, такие гонения устраивает, кого-то наказывать хочет, судить, в тюрьму сажать. Мне кажется, что очень много членов церкви совсем так не думают, но это почему-то раньше не было высказано. Мне хотелось, чтобы это хотя бы было проговорено, что далеко не все православные люди хотят судов, арестов и тюрьмы. Я лично, мои чувства совершенно не задели, но я понимаю, что, конечно, для большинства православных это все довольно было горько и печально смотреть. Поэтому решила написать такое письмо, объединяющее всех, и чьи чувства задеты и не задеты, потому что это, ну, не главное наше чувство. Я думала, что будут подписываться члены христианской церкви, православные католики, но я сейчас вижу там комментарии о всех на свете, верующих, неверующих, православных, мусульман, буддистов. Но раз люди так хотят, я думаю, это и хорошо, значит, так отнесем патриарху. Очень ожидаю поддержки, но боюсь, что будет тишина в ответ.
Под коллективным письмом, которое инициировала Лидия Маниава, подписались более 3000 человек. С обращением в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела против Пусси Райт выступили около 300. В коллективной молитве в храме Христа Спасителя собирались принять участие около 30 человек. Вот что сообщает адвокат Надежды Толоконниковой и Мария Алехина Николай Полозов.
На сегодняшний день девушки по-прежнему остаются в заключении. Девушки голодают. Идет уже 7-й день их голодовки.
К ним врачей допускают?
Со слов следователя, у них регулярно меряют давление, воду они пьют, и поэтому сейчас еще более-менее, опять же, со слов следователя, себя чувствуют. Если бы это была сухая голодовка, они бы уже неделю не выдержали точно.
Николай, вы в курсе того, что происходило во время несостоявшегося молебна в храме Христа Спасителя? Расскажите о том, что там происходило.
Туда пришла группа людей, которые хотели устроить молебен за девушек. Однако на дверях храма было написано, что он закрыт по техническим причинам. Кроме того, около храма находилась группа агрессивно настроенных граждан, которые попытались учинить драку, а также облили водой одного из пришедших. После того, как этот гражданин обратился к полицейскому, который стоял рядом и делал вид, что ничего не происходит, ему было предложено пройти в полицейский автобус и там написать заявление. Когда он подошел к автобусу, его схватили, затолкнули туда, затолкнули еще одного человека и его обидчика, который, собственно, и облил водой. После этого их всех отвезли в ОВД «Хамовники». Мне оттуда позвонил гражданин, потому что сотрудники полиции собирались вменять ему административную статью 19.3, это неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. После консультации со мной эти обвинения были сняты. У него взяли заявление касательно облития водой, но на помощь вот этим вот агрессивным гражданам прибыла еще группа. К чести полиции нужно сказать, что они заявителя и его друга вывели из здания полиции в обход вот этой вот беснующейся компании.
А если говорить об одиночных пикетах в поддержку Пусирают?
Проводились одиночные пикеты около Петровки 38. Проводились они марафоном 12-часовым. Люди приходили, сменяли друг друга. Честно говоря, я первый раз видел, чтобы одиночные пикеты, сразу было несколько, буквально десятков одиночных пикетов на небольшом расстоянии друг от друга, и милиция спокойно на это реагирует, полиция. Были довольно известные личности, я видел, как стоял Алексей Навальный, Борис Немцов и многие другие.
Сообщил адвокат Николай Полозов. Вот что сказал Алексей Навальный на пикете в поддержку Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной на Петровке 38.
Заслуживает ли это правонарушение того, чтобы этих людей арестовывали, держали здесь, в изоляторе Петровки 38, и держат каких-то опасных преступников? Там, между прочим, следственная бригада, 5 следователей по особо важным делам. Это просто смехотворно, когда за правонарушение, за которое максимум нужно штрафовать на 1000 рублей, двух матерей, у которых есть малолетние дети, держат уже несколько дней, несмотря на их голодовку и так далее.
Алексей Навальный. А вот высказывание участников пикета.
Я не одобряю этой акции. Но я и не одобряю то, что за безвредную глупость людей сажают в тюрьму.
Сейчас посадят их, потом посадят еще кого-нибудь, потом пересажают всех, кто хоть как-то выступает против.
Ребят, я хоть правильно написала слово-то? Без ошибок?
Относиться к самой акции можно по-разному, считать ее бессмысленной, правильной, неправильной. Но когда за это сажают в тюрьму, это нарушение принципа советского государства.
Я вообще думал прийти просто с белым плакатом стоять.
И так все понятно.
Участники пикета на Петровке 38 за освобождение девушек из анархо-панк-группы «Пусть ирают». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и далее Иван Трефилов представит очередной выпуск «Экономической панорамы».
Государственный внешний долг России в течение января сократился на 0,1%, примерно до 35 миллиардов 776 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. На долю государства сейчас приходится менее 10% всей внешней задолженности России. Оставшуюся ее часть составляет долги компаний, предприятий и банков. За минувший год объем государственного внешнего долга страны снизился на 10,4%. Инфляция в России в феврале составила 0,4%, а с начала года 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,8% и 3,2%, в основном в связи с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая с нынешнего года перенесена на июль. При этом инфляция в России в феврале в годовом исчислении, то есть к февралю 2011 года, составила 3,7%. Темпы роста цен на продукты питания в России в январе составили 0,7% против 0,4% в 27 странах Европейского Союза, говорится в материалах Российской Федеральной службы статистики. При этом в годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца 2011 года, продовольствие в России и странах ЕС подорожало на 0,1% и 2,8% соответственно. Поставки легковых автомобилей в Россию в январе увеличились почти на 22,5% к уровню такого же периода 2011 года, до 57 900 штук, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом в денежном выражении объемы автомобильного импорта выросли более чем на 50%, составив примерно 1 миллиард 150 миллионов долларов. Крупнейшими поставщиками легковых автомобилей в Россию на сегодня являются Япония, Германия, Узбекистан, Южная Корея и Великобритания. Европейский центральный банк оставил без изменений базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны, установленную сейчас на уровне 1% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале декабря 2011 года. Тогда она была понижена на 0,25%. Международное рейтинговое агентство Fitch может снизить суверенный кредитный рейтинг России, если власти страны не будут прилагать усилий по ужесточению своей бюджетной политики, говорится в сообщении агентства. Последний раз Fitch меняла долгосрочные рейтинги России в начале февраля 2009 года. Тогда они были понижены на одну ступень в инвестиционной категории по версии этого агентства с позитивным прогнозом. Однако в середине января нынешнего года эксперты Fitch ухудшили свой прогноз по рейтингам России до стабильного, объяснив свое решение, в частности, усилением политической неопределенности в стране в связи с неожиданной, по их мнению, волной протестов после выборов в Государственную Думу. Новое же решение агентства Fitch по долгосрочным кредитным рейтингам России может быть принято, исходя из анализа проводимой экономической политики, а также влияния, которое оказывает на нее последние действия властей в бюджетной сфере. Такой подход, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, можно признать справедливым.
В своих предвыборных статьях Путин действительно достаточно щедрые обещания раздавал: повысить заработную плату врачам, учителям, выделить дополнительное финансирование на самые разные задачи. Суммарная стоимость тех обещаний и предложений, которые в этих статьях содержатся, действительно могла бы привести к снижению рейтинга. Но я не думаю, что все это так сразу начнет немедленно проводиться в жизнь.
Однако даже без учета этих предвыборных обещаний, как считают эксперты, бюджетная стабильность в России уже поставлена под сомнение прежними решениями правительства. Среди них гигантская по объему программа закупки вооружений, финансирование масштабных проектов типа Олимпиады 2014 года или Чемпионата мира по футболу 2018, наращивание социальных обязательств государства. Евсей Гурвич продолжает.
Да, мы в последнее время ослабили свою бюджетную политику. Да, мы увеличили расходы на пенсии. И в то же время обещано, что в 2014 году у нас произойдет новая пенсионная реформа. В принципе, конечно же, нам нужно сейчас заняться непопулярными мерами, которые не для предвыборных статей. Нам нужно и повышать пенсионный возраст, и более адресную социальную политику проводить. Конечно же, если мы не будем этого делать, то не сразу, постепенно, но будет расти дефицит бюджетный, будут, соответственно, расти стоимость заемных средств, будет дополнительное бремя налоговое на экономику. Поэтому, конечно же, мы выступаем за то, чтобы мы перешли от политики решения любых задач в бюджетной сфере путем выделения дополнительных средств к более трудному, но более перспективному пути повышения эффективности расходов.
Сейчас определенной страховкой для государственных финансов России остаются высокие цены на нефть, указывают эксперты агентства Fitch, предупреждая, что их сильное и устойчивое падение может оказать пагубное влияние на экономику России и, скорее всего, привести к снижению ее рейтинга. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Здесь есть и хорошая, и плохая сторона. Хорошая сторона в том, что у нас есть время провести необходимые реформы. У нас все-таки очень низкий по мировым стандартам государственный долг, меньше 10% ВВП. Но, с другой стороны, появляется соблазн ничего не делать, если мы живем сегодняшним днем. Я надеюсь на то, что все-таки наши власти будут жить не одним днем, а будут смотреть вперед хотя бы на 6 лет.
Заявление Владимира Путина о необходимости проведения структурных реформ в российской экономике для снижения ее зависимости от сырьевого сектора не остались незамеченными экспертами агентства Fitch. Однако для них пока также не ясно, трансформируются ли эти слова в реальные действия.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пресненский суд Москвы отложил до 13 марта прения сторон по делу бизнесмена Алексея Козлова, которого обвиняют в мошенничестве. на северо-западе Пакистана. В результате взрыва, совершенного смертником во время похорон в предместье города Пешавар, погибли не менее 15 человек. Около 40 получили ранения. В Японии проходят траурные церемонии в первую годовщину разрушительного землетрясения и цунами, жертвами которых стали около 19 тысяч человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В лондонском филиале издательства Гарвардского университета опубликована книга «Москва. Четвертый Рим» с подзаголовком «Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры. 1931-41 годы». Ее автор – известный американский историк культуры, профессор Йельского университета Катерина Кларк. В книге анализируется становление и расцвет официальной сталинской культуры в эпоху Большого террора и массовых партийных чисток. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Свою книгу профессор Кларк начинает со знаменитого пророчества монаха Псковского Спаса Елизаровского монастыря Филофея, которое приводится в его письме великому князю Василию III. «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». Созданная в XVI веке концепция «Москва, Третий Рим» многие столетия питала идеологию российских славянофилов и почвенников, утверждавших, что у православной России особая всемирная миссия – стать центром мировой цивилизации и спасительницей христианства. Эту идею, отмечает автор книги, позаимствовали пришедшие к власти большевики, вознамерившиеся превратить Москву в центр новой мировой социалистической культуры, в образец для подражания для грядущих революционных преобразований во всем мире. Это была разновидность политического миссионизма. Катерина Кларк приводит убедительные доказательства того, что частично это намерение строителей коммунистической утопии осуществилось. Размах и пафос советских культурных преобразований обворожили в 30-е годы левых интеллектуалов на Западе, с восторгом смотревших на сталинскую культуру, как на прообраз грядущей европейской. В интервью «Радио Свобода» профессор Кларк поясняет.
В эпоху победного шествия по Европе нацизма и фашизма многих западных интеллектуалов увлекло культурное строительство и противостояние Гитлеру и Муссолини в Советском Союзе. В это время многие меняли свою идеологическую ориентацию. 1935 год стал пиком успехов агрессивного национализма в Европе и одновременно пиком популярности народных фронтов. Примерно в 1936 году началось ужесточение советской культурной политики. Притягательность СССР для левых в Европе особенно усилилась с началом гражданской войны в Испании. Печальная ирония в том, что эта война лишь ужесточила идеологические чистки в Советском Союзе. В то же время это было десятилетие, когда СССР привлекал к себе внимание как крупный интеллектуальный центр.
Шестую главу монографии Катерины Кларк можно назвать центральной для понимания ее концепции Москвы как Четвертого Рима. Глава эта озаглавлена «Лицо и маска. Театральность и идентичность в эпоху показательных процессов». В ней американский историк сравнивает положение канонизированной Сталиным театральной теории Станиславского с нарочитой театральностью московских показательных процессов и называет пышную театральность и мелодраматический пафос важнейшими элементами сталинской культуры. Профессор Кларк развивает эту идею на примере массовых физкультурных парадов и демонстраций, карнавализированных народных гуляний, театрализованных митингов с осуждением врагов народа и саму атмосферу судебных процессов с обязательными мелодраматическими покаяниями. Театр и кино становятся в 30-е годы основными инструментами коммунистической культурной политики. В интервью «Радио Свобода» Катерина Кларк подчеркивает, что главным творческим методом советской культуры был вовсе не социалистический реализм, а социалистический романтизм.
Я пишу об обращении к романтизму в Советском Союзе во второй половине 30-х годов 20 века. Непременным атрибутом эклектичного стиля стало присутствие реалистических элементов. Все это получило название социалистического реализма. Однако главной стилистической доминантой создаваемой социалистической культуры стала ее тяга ко всему величественному и пафосному. Величественные и идеальные образы затопили литературу, театр, кинематограф. Они отразились и на декоративном искусстве, и архитектуре. Целью этого стилистического обновления стало воспевание величия государства, партии и трудовых подвигов. Это сказалось даже на начавшейся героической кампании по освоению необжитого российского северного региона.
В 8 главе своей книги, озаглавленной «Имперское величие», профессор Кларк отмечает, что главным носителем имперского величия в 30-е годы стала фигура самого Сталина, обожествленная официальной пропагандой. «Вся культурная атмосфера страны, — пишет она, — была пронизана пафосом высоты, что ярче всего сказалось на стиле сталинской архитектурной готики». Вообще идея высоты, полагает Кларк, стала центральным символом советской эпохи 30-х годов. «Все выше и выше и выше» поется в популярном марше авиаторов, текст которого она приводит в подтверждение этого тезиса. Однако весь этот героический пафос и имперское величие, по мнению Кларк, были не более чем культурной дымовой завесой, скрывавшей бесчеловечность, коварство и невиданную жестокость сталинского тоталитарного режима. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Вся уходящая неделя была посвящена осмыслению итогов президентских выборов. Попробуем взглянуть на это с позиции русского языка. Что осталось в эмоциональной памяти? Для меня, прежде всего, прилагательное «белый». Белые ленточки, как опознавательный знак для тех, кто требует чистоты выборов. Белое кольцо на кольце Садовом. Белые розы, оставшиеся воткнутыми в грязный снег у памятника Пушкину после безжалостного разгона митингующих. Цветка по кладбищенски 2. Похороны надежд. Для профессора МГУ-филолога Владимира Новикова ключевое слово прошедших выборов – самоорганизация.
Это слово звучало в ходе митингового процесса, который был между парламентскими и президентскими выборами. С ним связано создание новых явлений, как, например, Лига избирателей. Ну и, наконец, по результатам президентских выборов я встречаю слово «самоорганизация» как новый путь для гражданского общества.
Руфь Агеева, член Международного совета по ономастическим наукам, обращает внимание на то, как в Москве, да и в других городах страны были переосмыслены некоторые топонимы.
Болотная площадь и Поклонная гора – это как бы некая антитеза получилась, потому что на Болотной площади была системная оппозиция, и не системная тоже, а на Поклонной горе были коммунисты, Единая Россия. А смысл какой? Вот это противопоставление. Если Болотная против, то Поклонная за.
И смотрите, ведь раньше названия вот этих мест в Москве, они совершенно не обладали такими смыслами. Они могли ассоциации вызывать совсем другого плана, исторического, допустим, но только не
да. А сейчас тоже вот на Триумфальной площади собираются митинги, на Пушкинской, на Чистопрудном бульваре. То есть какие-то точки в Москве, которые уже названия этих мест приобретают какой-то налет. Да, другие смыслы, мы называем это коннотации, то есть вызывают некие ассоциации уже помимо значения этих слов. Но коннотации бывают вот в нарицательной лексике, а здесь действительно в названиях не всегда ясно значение, но Болотная понятно, конечно, и Поклонная гора тоже есть, этимология этих. Они русские названия, вполне понятные москвичам. Смысл этих названий такой же, как в нарицательных словах, потому что Болотная площадь – это историческое название, такое известное место в Москве. На болоте. И Поклонная гора тоже, старинное название русское. А сейчас это уже приобретает дополнительный оттенок некого политического противостояния одной части населения и другой.
А смотрите, какие произошли перемены с Манежной площадью, которую в просторечии часто называют Манежка.
Да. Но Манежная площадь, кстати говоря, тоже довольно значимое название, даже в политическом смысле, потому что я просто помню митинги в защиту Ельцина собирался.
О, какие они были огромные. Да. Тогда ведь не было еще всех этих церетелевских безобразий.
Не было.
И это огромное пространство было полно народу.
Именно так. Я однажды была там. Громадный был митинг. Но это вот тогда, когда ГКЧП, сложные были вещи после этого и до этого, на Манежной площади именно. И я помню, что когда я туда шла, на этот митинг, мы знали, что везде стоят, ну так, по крайней мере, говорили, что стоят танки в переулках, и говорилось про то, что газом черемуха нас будут травить. Но, слава богу, этого не было.
Розалия Касаткина, руководитель отдела фонологии Института русского языка имени Виноградова. Обратимся к ней с таким вопросом. Розалия Францевна, вы фонолог. Если вспомнить многочисленные и многолюдные митинги с точки зрения звуков, как вы их воспринимали?
Как такие оптимистические клики. Мои внуки там были на болоте. Это было такое ликование. Они в приподнятом настроении пришли. И ликующие крики были.
Какие вот звуки русского языка передают ликование лучше всего?
Скорее всего, «а», «о», эти гласные. В противоположность, скажем, «у» – это какое-то разочарование, или «и» – это зрительное, может быть. А вот «а» и «о» – это наиболее такие близкие к ощущению ликования.
Сейчас, когда уже стали известны окончательные итоги выборов, все испытывают разочарование и апатию. Это значит, что наступила пора звука «у»?
Похоже на то. Да, похоже. Надувательство – самое, пожалуй, частотное слово и более всего отражающее суть событий.
Вы сказали «частотное». Частотное, пожалуй, фальсификации?
Ну нет, скорее отражающее суть событий. А фальсификация – как-то хотелось заменить это русским словом. Потому что суть-то очень такая простая и не заслуживающая более возвышенного какого-то слова. Надувательство – более обиходная, в общем, вещь.
Таковы лишь некоторые, но красноречивые штрихи к речевому портрету эпохи, которую кое-кто уже окрестил новым витком стабильности. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Сол Шульман. Сказки о жизни. Кинорежиссер, писатель и путешественник рассказывает о драматических судьбах русских австралийцев. Слушайте радио «Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Яблочники были рады приютить на своем митинге и анархистов, и представителей сексуальных
меньшинств. На контрольно-пропускном пункте Коландия часть участниц демонстрации начала забрасывать камнями солдат.
Думаю, что никто всерьез не рассчитывает на применение силы в данной ситуации.
Министерство обороны не желает обеспечивать военнослужащих жильем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.